«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете средства массовой информации «Проспект Барнаул» для детей старше 12 лет.
Добрый день. В студии 17.00. В эфире программа «Тема дня». За режиссерским пультом сегодня Артем Старцев, у микрофона Оксана Бассауэр. 4 февраля в календарях отмечен как Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Это ежегодное мероприятие, которое организует Международный противораковый союз 2005 года. И цель этого дня – привлечь внимание общественности к такой глобальной проблеме, которая уже практически захватила весь мир, и напомнить о том, насколько опасны сейчас распространены, насколько онкологические заболевания, снизить значительно смертность от рака, поговорить о профилактике рака. Ну, в общем, вспомнить в этот день, что это очень серьезная проблема, заболевание, и его можно и победить, и предотвратить. И сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Синкина, заведующая поликлиникой «Надежда» Алтайского краевого онкологического диспансера, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте.
Ну и вот такую сразу ремарочку скажу. Рак вообще-то, это общее обозначение более 100 болезней. Входит в одно в одно понятие рак.
Рак или злокачественное образование, да. То есть их много, их подтипов, морфологических типов много. И выявляют, соответственно, этих злокачественных образований большое количество ежегодно.
Как он появляется? Что является запускающим механизмом рака?
Механизмов появления достаточно много. В первую очередь это зависит об определенном проценте от генетически обусловленных онкологических заболеваний. То есть это причина, наследственная поломка, которая передалась, допустим, от мамы, либо от бабушки к маме и от мамы к дочери. И поломка в гене может вызвать развитие такого злокачественного образования, как рак молочной железы, рак яичников. Также имеют и значение стрессогенные ситуации. То есть это как пусковой механизм к развитию опухоли, то есть к снижению иммунитета и, соответственно, развитию опухоли, то, что имеет большое значение. Потому что очень часто приходит женщина, которая перенесла стресс, допустим, произошел разрыв с мужем, развод, и буквально через несколько месяцев у женщины выявляется рак молочной железы. Это как раз явилось пусковым таким механизмом в развитии злокачественного образования. И также образ жизни, то, что мы кушаем, то, чем мы дышим, как мы себя ведем, сколько времени спим. То есть вот этот режим труда-отдыха именно в балансе, в гармонии, это имеет значение.
Угу. А какова сегодня статистика по Алтайскому краю? Вот сколько сегодня зафиксировано больных раком?
В Алтайском крае стабильно сохраняются высокие показатели заболеваемости онкологических заболеваний, хотя наметилась положительная такая тенденция к снижению. В 2018 году выявлено около 11 тысяч заболеваний. У женщин, как всегда, это лидирует рак молочной железы, у мужчин это рак легких, рак предстательной железы, затем идут злокачественные образования кожи, и щитовидная железа, колоректальный рак.
Угу. То есть это вот... Это такие основные заболевания, которые в Алтайском крае фиксируются.
Ну, она тенденция единая и в мире то же самое.
Угу. А с чем связана тенденция к снижению заболевших раком, числа заболевших раком?
В общем-то, это тенденция к стабилизации показателей. Показатели, во-первых, с одной стороны, это... выявляемость злокачественных образований, то есть мы сейчас выявляем большое количество злокачественных образований, и этому способствует оснащение. Угу. В первую очередь это наличие ультразвуковой аппаратуры, которая есть практически в каждой поликлинике. и более тяжелые технологии. Это и магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, то, где уже более серьезное можно провести диагностику заболеваний. И это дает возможность выявления на более ранних стадиях. Хотя злокачественные образования, с одной стороны, выявляются еще и большее количество в связи с тем, что идет постарение населения.
Сейчас как
это увеличился средний возраст населения. То есть, если раньше это было 60 с небольшим лет, то сейчас средний возраст – это 71 год по Алтайскому краю составляет. И тенденция эта, мы надеемся, будет сохраняться, а в связи с чем могут выявляться злокачественные образования. То есть, каждый может дожить до своего злокачественного образования, до своего рака.
Это звучит, ну, не как обнадеживающая
история. Это не
как...
позитивно, но организм стареет, соответственно, и дает определенные сбои, запускаются механизмы, приводящие к снижению иммунитета и появлению вот этого вот развития опухоли.
Мы когда сейчас говорили о том, что, ну, влияет на появление рака и тот образ жизни, который мы ведем, я вспоминаю, что, ну, понимаю, что очень много людей сегодня увлечены спортзалами, увлечены здоровым образом жизни. Ну, судя, по крайней мере, по соцсетям, очень много людей увлечены здоровым образом жизни. Это как-то тоже влияет на то, что население, ну, более здоровое стало?
Это положительная тенденция к тому, что молодое поколение, оно, во-первых, хочет быть здоровыми. И это очень приятно, и это радостно. Плюс это молодое поколение, оно хотят профилактировать заболевания. И прежде чем запланировать рождение ребенка, они проходят полностью комплексное обследование. И это тоже радует. А физический труд и вообще увлечение спортом – это также положительный момент, который инициируется и нашим государством. То есть это различные спортивные секции, это какие-то различные спортивные клубы, куда ходят сейчас. И естественно, что человек, приходя в спортзал, либо даже это какая-то спортивная скандинавская ходьба, человек вышел, позанимался, снял свой стресс и своего рода обновился. И это является такой вот положительный момент к здоровью.
Ну, в общем-то, та самая расхожая фраза «все болезни от нервов» – это как раз здесь очень подходит, да, и нервы нестабильные запускают как раз один из запускающих механизмов.
Конечно, то есть человек, который пришел в спортзал, он всю эту негативную энергию, тот вот отрицательный потенциал, он его израсходовал на физическую нагрузку, на физическую активность. Соответственно, и зарядился положительными эмоциями. Уходя, ему уже это не кажется так трагично, если он пришел с каким-то плохим настроением. Уходя, в любом человеке случае из спортзала, можно даже посмотреть, они уходят счастливые, они, набравшись сил, уходят и с положительными эмоциями.
Татьяна Владимировна, вот вы сказали, что такая стабильная статистика, скажем, связана с тем, что сегодня высокая выявляемость, сегодня много оборудования, аппаратуры. Насколько доступна вот возможность вот это пройти обследование, сдать какие-то анализы? Каким образом это, как происходит это? Как я вот захотела себя проверить? Куда я должна обратиться? Как это происходит?
Вообще, если человек проходит ежегодно смотровой кабинет, то есть где его посмотрят на опухоли наружных локализаций, женщин посмотрят, возьмут мазочек на онкоцитологию, мужчин посмотрят предстательную железу ректально, это уже тот минимум, где можно себя обезопасить. Пройдут ежегодно флюоро- либо рентгенографию легких. И если еще поучаствуют в каких-то либо скрининговых программах, профосмотрах, либо диспансеризации, когда уже подойдет возраст, то это только качественное участие именно. То есть пройдя все те диагностические исследования, которые рекомендуется в определенном возрасте проходить. То есть это уже будет определенным гарантом, что вы проверились, вы посмотрели, сдали тот минимум обследований. Хотя многие сейчас, конечно, выполняют это и самостоятельно. Но здесь только в разумных надо, конечно, пределах, потому что увлечение, допустим, такими серьезными, тяжелыми методами исследования, как компьютерная томография, ведь пациент при этом, проходя, получает определенную дозу облучения, то, что как раз вот самостоятельно делать не нужно. Поэтому любое обследование лучше делать под контролем врача. То есть прошли, обратились, врач назначил, выполнил пациент, посмотрел уже, соответственно, доктор результаты и определил дальнейшую программу лечения, тактику назначил, как дальше, как часто необходимо это будет делать.
А вы говорите о скрининговых программах. Что это такое? И перед эфиром вы мне рассказывали об акциях, которые проходят вот, в том числе и в вашем. Мы об этом позже поговорим или сейчас уместно
да,
вам сейчас говорить с вами?
У нас в поликлинике уже несколько лет практикуется проведение дней открытых дверей. Это акции по нозологиям, то есть у нас в этом году, вот в 2018 году было 10 акций, это большое рекордное количество людей мы посмотрели. Это были акции и мужского здоровья, где мужчинам определялся онкомаркер простатоспецифический антиген, смотрели УЗИ почек, предстательную железу. Много было акций для женщин, это именно посвященных на профилактику рака молочной железы, на рак кожи. То есть это вот основные такие нозологические единицы, которые мы большой спектр населения охватили. То есть за 10 акций мы посмотрели почти 5000 людей. То есть это много, это большое количество. Выявили тоже заболевания, то есть чуть больше 80 выявили злокачественных новообразований. И большую толику выявили предраковых, то есть те еще доброкачественные образования, которые требовалось именно лечение, либо какое-то профилактическое наблюдение за этим, за этими пациентами, и рекомендации пациенты получали.
Ну вот узнал человек о том, что у него есть это заболевание, конечно же, это шок, конечно же, это страх, и что делать дальше?
Действительно, любой человек, когда ему говорят, что у него выявлен злокачественный диагноз, это вводит в стресс. Но у всех работают и защитные механизмы. То есть происходит осознание, происходит то, что необходимо лечиться, настроиться на лечение, что есть это не просто лечиться, а шанс на выздоровление и на возвращение к реальной здоровой жизни, к нормальной жизни. И поэтому, проходя через вот этот вот психологический на части барьер, потом запускается второй механизм. Уже ставится цель, что я хочу быть здоров и настраиваю себя на здоровое вот такое вот дальнейшее будущее. И это немаловажно, когда вот человек, узнав и настроив себя на позитив, на лечение, на хорошее, на качественное, в дальнейшем он лучше проходит лечение, более эффективно и быстрее восстанавливается и возвращается в общество уже более здоровым. Тем более сейчас есть и операции, которые и органосохраняющие, и эндоскопические операции, что также улучшает качество жизни наших пациентов.
Давайте поясним, что такое органосохраняющие, потому что такое слово такое мощное звучит.
В связи с тем, что у нас сейчас много выполняется УЗИ, то у молодых людей очень часто выявляются злокачественные образования почки. И сейчас вот у нас в Алтайском крае, в нашем онкодиспансере, мы стали проводить операции эндоскопические, то есть орган, почка, допустим, если мы говорим о раке почки, сохраняется. Убирается частичка органа, а целиком орган не удаляем. Либо это молочная железа, то есть у женщин, когда им выявляют злокачественный диагноз, ставят, что это рак молочной железы, и если это начальная стадия, первая, вторая, то варианты органосохраняющих операций очень велик. То есть делается высечка, так скажем, то есть небольшой определенный участок ткани, и ткань молочной железы, остальная, которая не поражена опухолью, она остается. Естественно, что женщина, если, да любая женщина, хоть молодая, хоть постарше, когда у нее сохраняется орган, она себя и чувствует, более комфортно, у нее лучше настроение, и обстановка в семье тоже лучше. Поэтому это имеет очень большое значение, и легче переносятся те, в общем-то, тяжелые операции, радикальные, которые выполняются, когда уже стадии большие.
Я напомню, что сегодня в гостях у нас Татьяна Владимировна Синкина, заведующая поликлиникой «Надежда» Алтайского краевого онкологического диспансера. И мы говорим сегодня о раковых заболеваниях, с которым именно 4 февраля, с которыми борются, и это Всемирный день борьбы, но борются на самом деле не только 4 февраля, борются круглогодично, потому что заболевание действительно серьезное, действительно является сегодня проблемой, ну, не только для Алтайского края, а для всего мира. И следующий мой вопрос, насколько эта болезнь предотвратима вообще?
Во-первых, конечно же, здоровый образ жизни. То есть это характер питания. Это умеренные физические нагрузки. Мы о них уже говорили. То есть либо достаточно 2 раза в неделю сходить в какой-то спортивный клуб, в фитнес-зал, либо это 40-50 минут в день быстрой ходьбой пройтись, только не прогулочной, а быстрым шагом. И это уже есть компонент физической нагрузки. Это полноценный качественный сон, то есть 7-8 часов, чтобы организм мог отдохнуть, восстановиться. В выходные дни желательно выезжать за город, чтобы хоть кто из нас мог подышать свежим воздухом, отдохнуть, особенно это если касается городских жителей, отдохнуть от вот этого загрязненного воздуха, то есть подышать натуральным свежим воздухом. Может быть, куда-то вдали от дороги обязательно это должно быть, и от каких-то больших населенных пунктов. И питание, безусловно, должно быть рацион питания, то есть чтобы входили обязательно овощи, фрукты, и желательно здесь, чтобы они были разнообразные. И даже в том регионе, где мы живем, это Алтайский край, мы аграрная зона, у нас много разнообразных овощей, которые мы можем употреблять в различных их вариантах. То есть крестоцветные – это капусты, все виды капусты, брокколи, белокочанная капуста, то есть крестоцветные – обязательно употреблять. Затем это разных цветов, чтобы они были. Если у нас с ранней весны до поздней осени, у нас практически у большинства населения есть какие-то дачные участки, либо проживают много населения, большое количество населения в сельской местности. То есть это вот та зеленушка, петрушка, укроп, лук зеленый, который мы можем кушать. Мы, если его не круглый год, то мы можем посадить его у себя на окне и употреблять его зеленый круглогодично. Это тоже как один из вариантов от разнообразить. Это морковь в любом ее виде. То есть сырую, вареную, пареную.
Имеет ли значение овощи, привезенные, ну, поскольку зимой мы понимаем, что мы живем в Сибири и не можем как-то то, что вот сохраняется, конечно, с огородов, но какой-то период заканчиваются эти овощи, и приходится покупать в магазине привезенные там из Израиля овощи, из каких-то других теплых стран.
Я бы отдала, конечно, предпочтение это нашему региону. То есть алтайские овощи, они, в общем-то, у нас достаточно достаточном количестве есть на нашем рынке, и разнообразие тоже присутствует. То есть это и тыква, это и кабачки, это и морковь, это и, как бы ни звучало, но это картофель, который мы едим, но это тоже овощ. И если мы это будем в разных вариациях употреблять, и, допустим, в ту же кашу добавлять тыкву, то либо добавлять туда какие-то ягоды, которые мы наморозили с лета, та же облепиха, это золотое у нас, золотая ягода Алтая. И если мы добавим в кашу, совершенно другой вкус. А вместо сахара мы добавим ложечку меда, то это просто кладезь витаминов получится. И достаточно вкусный продукт, который с удовольствием покушает как взрослый, так и ребенок. И польза будет. То есть у нас и орехи есть, которые произрастают. Тот же кедровый орех, где очень много витаминов, аминокислот. Поэтому это на самом деле было бы желание готовить и делать. Единственное, что, конечно, обязательно нужно ограничение, когда вы готовите, то предпочтение отдавать это либо вареным, либо тушеные должны быть, либо это запеченные в духовке. То есть минимизировать количество жареных продуктов. Вот это не обязательно. Уменьшить количество соли тоже важно. Сократить, либо лучше отказаться от алкоголя. Обязательно пить воду, количество, водный баланс соблюдать. В зимний период это может быть чуть меньше, а летом большое количество воды, то есть 2 литра воды в сутки выпивать, чтобы мы запустили механизм вот этого введения шлаков. Это вот тот минимум, который необходимо соблюдать, конечно.
Слышала нередко, что люди пьют пищевую соду, заваривая ее кипятком. Как вы относитесь к такому методу, который сегодня в соцсетях очень активно обсуждается?
Отрицательно. То есть любые, то, что вы вычитали, будь то интернет, либо еще в любых каких-то информационных, сейчас много достаточно всякой информации, спросите у своего врача, нужно ли вам это делать и с какой целью. Потому что та же сода очень многим может принести просто глобальный вред, потому что она вам по кислотности может не подходить. То есть любое назначение необходимо спрашивать у своего врача.
Вот вы говорили о том, что, ну, вот узнал человек о том, что, ну, что он заболел, да, и должен поставить себе цель к выздоровлению и настроиться. А насколько сегодня, какой есть процент выздоровления, вылечиваемости?
У нас сейчас в Алтайском крае более 67 тысяч пациентов, переживших 5 лет и более. То есть это группа диспансерных пациентов, это большое количество. То есть сейчас пациенты стали у нас жить, и не только 5 лет, но это и 20 лет рубеж проходит. То есть в любом случае, плюс наука не стоит на месте, появляются новые технологии, и органосохраняющие технологии, и технологии по лечению. А сейчас любой вид рака, его, когда устанавливается диагноз, под каждого пациента составляется индивидуальный план лечения в соответствии с типом, с гистологическим типом опухоли, с иммуногистологическим типом. И, соответственно, кому-то нужна только операция, кому-то комплекс необходим, то есть выполнение как радикальной операции, так и химиотерапевтического лечения, лучевого лечения, кому-то гормонотерапия. Все очень индивидуально. Поэтому, когда устанавливается гистологический диагноз, устанавливается иммуногистохимический, подбирается и на консилиуме определяется тактика ведения конкретного пациента. Каждому индивидуально.
Ну, к слову говоря, есть такие люди, которые, узнав о своей болезни, считают, что лучшее лечение – это лечение за границей. Если они отправятся за границу и там, вот им точно наверняка помогут, а в России, ну, не помогут. Вот ваше мнение по этому поводу и какие-то, может, аргументы у вас свои есть на этот счет?
Конечно, допустим, когда лет 10 назад, может быть, даже это больше, лет 20 назад, то пациенты Многие практиковали в Израиль, в Германию уезжать, оперироваться. Сейчас этот процент резко сократился. Сейчас выполняется этот же спектр операций, этот же виды лечения мы выполняем и у себя в нашем Алтайском краевом онкологическом диспансере, либо в Бийском, в Рубцовском. То есть это все возможно выполнение, не выезжая за территорию Алтайского края. Если же это какой-то случай тяжелый, либо появляется какая-то такая вот сопутствующая тяжелая патология, то возможно лечение такой группы пациентов в федеральных центрах, где мы оформляем по квоте, и пациент совершенно бесплатно едет в федеральный центр и проводится комплексное лечение пациента уже вне наших стен. Поэтому тратить деньги, собирать там последние, продавать квартиры, какие-то тратить очень баснословные деньги на то, чтобы уехать и прооперироваться именно за границей, то я к этому не вижу никаких показаний, потому что абсолютно такое же лечение вы можете получить и не уезжая с территории Алтайского края.
А уровень специалистов наших сегодня?
Достаточно высок.
И посещают ли конференции какие-то международные
Безусловно,
специалисты?
Безусловно, наши специалисты, они ежегодно, это различные и конференции, и с докладами выезжают, и участвуют в таких крупных зарубежных конференциях и семинарах, это и АСКА, то есть приезжают, привозят, и там выступают с докладами. То есть, естественно, эта работа идет не только внутри нашего учреждения, но и идет вне наших стен. То есть и к нам приезжают специалисты, которые нас обучают на месте, и наши специалисты, выезжая, участвуя вот в этих конференциях, каких-то семинарах, проводя обучение на рабочем месте, то есть непосредственно, допустим, принимая участие в хирургических операциях, они обогащаются, и этот опыт знаний привозят уже к нам, где, соответственно, и коллектив этот опыт перенимает.
Еще такой вопрос, понимаю, что он не очень вам по профилю, поскольку вы все-таки работаете со взрослыми людьми, но все-таки есть вот большое количество детей, заболевающих раком. Ну это уж чего? Ну это уж почему происходит? Вроде казалось бы, ну ребенок, ну что он еще успел в своей жизни там съесть или что вообще происходит? Вот ваше мнение мне просто интересно на этот счет.
Здесь одна из ведущих причин – это, конечно, генетические поломки, которые могут передаться ребенку, и вирусоносительство, большое количество. Это и цитомегаловирусные инфекции, то есть и вирус папилломы человека. То есть их очень много, которые могут передаваться от мамы ребеночку. Но и это и гепатиты. Но и не нужно забывать, что как мама, что мама кушает, как мама живет, как мама планирует свою беременность, то есть какие она обследования прошла, что она сделала, если есть какие-то заболевания сопутствующие, то как она излечилась от них, проверилась, то есть как она готова к беременности и к вынашиванию будущего ребенка, как мама дышит, где она отдыхает, как она спит, есть ли у нее стрессоген, это же все передастся на будущего ребенка, соответственно, мы получим то потомство, которое в каких условиях, так скажем, мы живем. Поэтому это все имеет значение. И, конечно же, сейчас очень большое количество – это вирусоносительство, которое имеет очень большой вклад в развитие также злокачественных новообразований.
Ну, то есть получается, что когда мамочкам рекомендуют, молодым женщинам, скажем так, предмамочкам рекомендуют вот все
планируемым мамочкам
да. Серьезно к ним отнестись, пролечиться, это значит, вас предупреждают о том, что нужно заняться здоровьем не только своим в этот момент, своего будущего ребенка.
Подумать о будущем здоровье своего ребенка, потому что проблемы, которые будут у будущего ребенка, с этими проблемами будет жить мама, и естественно, что выявлено, лучше этого даже не говорить, когда мама у ребенка выявляется злокачественное новообразование, это большая трагедия в семье, у ребенка, у маленького, который еще жизни не видел, конечно, это трагедия, поэтому здесь при планировании нужно о своем здоровье здоровье в первую очередь позаботиться.
Ну что ж, вот так быстро пролетели наши полчаса с вами. Мы сегодня разговаривали с Татьяной Владимировной Синкиной, заведующей поликлиникой «Надежда» Алтайского краевого онкологического диспансера, кандидатом медицинских наук. Большое спасибо за интересную информацию вам, и ждем снова у нас в студии в эфирах.
Спасибо. Я всем хотела бы пожелать здоровья. Всего доброго. Thank you.